Разбирая старые фотоальбомы, Николай наткнулся на старую телеграмму. Она была вложена в альбом со старыми фотографиями деда, бабушки. На пожелтевшей бумаге машинными буквами машинки была выбита фраза. Два слова. «Все кончено». Что это означает, как это понять? Что это было за телеграмма и почему она осталась, почему она была так важна? Сперва Николай посмотрел на дату телеграммы и увидел, что она датируется маем 45-го года. И он подумал, что эту телеграмму прислал дед с войны. Но затем он увидел отправителя, и оказалось наоборот. Телеграмма была отправлена из страны туда, на фронт. И причем, когда он увидел отправителя, он увидел женское имя. Причем женское имя не совпадало с именем его жены, жены деда. Николай задумался, что же это? Неужели у деда была другая женщина, которая решила его бросить, и таким образом она послала ему телеграмму? Но затем Николай обратил внимание, что дата телеграммы совпадает с днем смерти. Смерти его прадеда. И прадед очень долго болел. И его мать в день смерти отправила телеграмму, таким образом обозначив, что страдания кончились. Всего лишь за одну минуту значение телеграммы менялось в противоположные стороны. В зависимости от того, кто, когда и при каких условиях сказал эту фразу, менялось полностью значение. Книги Библии были также написаны в определенное время, определенным людям с определенным значением. И это хотя не значит, что они не имеют никакого отношения к нам, как нравится, как обозначил это один богослов. Книги Библии написаны им, но для нас. Это не означает, что мы ничего не можем взять из них. Бог имел в виду и нас. Но когда автор составлял книгу, конечно же, он составлял это прежде всего, думаю, о тех людях, которым он пишет. Вы задавали себе вопрос, почему из множества сотен и тысяч историй выбраны именно эти в бытие? Почему о Мафусале, о Енохе, удивительных людях сказано совсем немного, пару строк, а о Ное и об Аврааме много? Почему из жизни Авраама выбраны именно эти истории? Конечно же, ответ на это мы можем получить тогда, когда мы глубже взглянем на бытие глазами первых читателей Моисея и поймем, кому адресовал он эти слова и что он хотел им это сказать. И сегодня мне хочется, чтобы мы с вами увидели, кто были эти люди. Я уверен, что вы для себя откроете много нового. И, возможно, это даже переменит ваше мышление о бытие и о тем, кем были первые адресаты этой книги. Сегодня нам известно, что люди долгое время они блуждали по земле. Это не только библейский факт. Ученые, археологи выясняют, что до того, как образовались самые первые города и цивилизации, людям приходилось постоянно двигаться с места на место. Причина заключалась в том, что люди не знали, что такое удобрение земли. Они сеяли пшеницу, затем проходило лет 5-10, земля переставала плодоносить, а удобрять они ее не удобряли, она переставала рожать, и поэтому они передвигались на другое место. Это не позволяло создавать города. Люди постоянно перемещались. Но было всего два места, где земля удобрялась сама собой. Большие реки разливались, выносили на поля ил, ил оседал, вода уходила, и земля каждый год удобрялась. Люди, не зная этого, начинали сеять и видели, что год за годом там произрастает пшеница. Таким образом, начали образовываться самые первые цивилизации. И где они были образованы? Нил и Междуречие. То есть это две большие зоны, где первые цивилизации и были образованы. Ко времени около 2000 лет до Рождества Христова и там образуются очень сильные и мощные города, цари и цивилизации. И между Тигром и Евфратом также образуется развитая цивилизация. Вокруг этих городов начинают скапливаться люди. Кто-то из них становится городским жителем, а кто-то существует на границе этой жизни, не намереваясь поселиться в городе, но одновременно не уходя далеко. Именно оттуда и берет свое происхождение израильский народ. Мы читаем, что отец Авраама, Фара, как раз и жил в Месопотамии, и он был этим язычником. Вместе со мной откройте книгу Иисуса Навина, где написано, кем был отец Авраама и какую веру он исповедовал. Иисус Навин говорит народу, 24 глава, 2 текст. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы наши древле, Фара, отец Авраама и Нахора, и служили иным богам». Фара является кочевником. Он тот человек, который не хочет селиться в городе, потому что он пастух. Но он хочет пользоваться благами города. Поэтому временами он приходит, временами уходит, и он не живет оседло. Таких людей не очень уважали. И цивилизация, ну, относилась к ним как к цыганам. Это были люди малообразованные. Кстати, сегодня, если вы хотите узнать, как жил Фара, вы можете приехать и увидеть это. Вы можете посетить Синайскую пустыню, найти бедуинов, которые продолжают жить точно так же. В шатрах, с верблюдами, с лошадями. И единственная вещь, которая, или две вещи, которые изменилась со времени Фары, это спички и автомат Калашникова. Все остальное они не хотят. Они чураются цивилизации и продолжают жить, несмотря на то, что рядом выстроены большие города. Сегодня мы знаем, во что верил Авраам и во что верил Фара. Потому что сегодня мы узнали, какую религию исповедовали вавилонцы. И это имеет важнейшее значение на то, как написана книга Бытия. Потому что ту же самую религию, которую исповедовал Фара и которой был научен Авраам, эти самые верования израильтяне пронесли вплоть до Моисея. И если вы думаете, что израильский народ, выходя из Египта, действительно полноценно поклонялся Яхве и знал Господа, и чтил его, вы ошибаетесь. Это были люди, у которых в голове существовало множество диких представлений об этом мире, которые они вынесли с отцами и передавали их друг другу. Междуречие сформировало религию этих людей. Дело в том, что это была, хотя и плодоносная река, но очень опасная. И каждый год, выходя из берегов, она уничтожала города. До того, когда начали строиться, обжигаться камни и строиться каменные города, много раз цивилизации просто сносились потопами. С севера постоянно приходили люди, горцы, которые грабили города Междуречия. И поэтому религия Вавилона была построена на том, что мир очень жесток, мир очень опасен. Боги постоянно недовольны нами. Они постоянно хотят нас уничтожить. И мы живем в этом мире, где нужно противостоять этим богам. Мифология Междуречия помогает нам понять, каким образом люди рассматривали себя в этом мире. Они считали, что жизнь трудна, опасна и жестока, и ее нужно постоянно держать под контролем. Нужно следить за горцами, уровнем воды в реке, южными ветрами. Вавилонцы верили, что жизнь на земле происходит от 350 диких природных сил. Эти силы хотят уничтожить вашу землю. И каждая сила природы управляется своим богом, с которым нужно договориться. Было два способа договориться с богами. Первый способ был заключен в секретной магии. Поэтому в Вавилоне выстраивались эти башни. Красивые башни, где на самом верху это были врата в мир богов. И там жрец приносил магические ритуалы, пытаясь таким образом манипулировать этими богами. Спасение человека заключалось в достижениях и прогрессе. Когда вавилонцы поняли, что единственное спасение – это развивать науку, они уверовали, что способ победить богов – это способ увеличить свои знания и науку, как современно. Самый верховный бог вавилонцев Мардук у себя на груди, он изображен с таблицей. Такая таблица, на которой написаны слова. Слова эти означают прогресс и достижение на современный перевод. Вавилонцы верили, что только благодаря прогрессу и достижениям можно победить эти дикие силы этих диких богов. Когда в Откровении мы с вами встречаем последнюю религию, которая тоже названа именем Вавилона, это говорит нам о том, каким образом эта идея контроля над своей жизнью, веры в науку и в прогресс достигнет своего апогея. Мы с вами видим отголоски этой новой религии, где люди веруют, что только благодаря своим знаниям и прогрессу мы сможем стать лучше, мы сможем стать здоровее, возможно, мы сможем получить бессмертие. Люди Междуречья верили, что творение вначале было очень плохим, но со временем становится лучше, потому что человек изменяет его под себя. Когда мы читаем «Бытие», мы читаем совершенно другой взгляд на это творение. Творение вначале хорошо. Человек своими достижениями, наоборот, ухудшает его. Конечно же, с детства Авраам слышал все эти истории. Аврааму была известна эта версия истории, и будет ошибкой думать, что знание об истинном Боге от Адама, потом Мафусала, потом к Ною, потом к Аврааму передавалось истина. Это знание было утеряно. И мы читаем, что Авраам, так же, как и Фара, верил и точно так же поклонялся другим богам. И вот в определенный момент Бог говорит Аврааму, какой-то новый бог, другой бог, не похожий на все то, что видел до этого Авраам. Он говорит ему: выйди из земли, уходи в другую землю, и я благословлю тебя. Что знал Авраам об этом боге? Кроме того, что он не похож на богов Междуречия, что это какой-то Всевышний Бог, он не знал практически ничего. Он доверяет этому Богу, он уходит. И в эти промежутки, где-то 15 лет, где-то 10 лет, когда этот Бог обратно приходит и говорит: все правильно, это земля, я поселю тебя в ней, будь верен предо мной. Это те маленькие порции этого откровения, которые понимает Авраам. Вместе с уходом из земли Авраам и его семья уносят с собой те же самые дикие представления вавилонцев о мире. Когда внук Авраама Иаков уходит из дома для того, чтобы взять себе жену из дома Лавана, своего дяди, как раз брата Авраама, он уходит в Харан, на территорию Сирии, там он выбирает себе жену. Так получается, что он получает две жены, его обманывают, он работает долгое время, и потом в какой-то момент он решает уйти. Он собирает вещи, он дожидается, когда его дядя Лаван уходит далеко-далеко, чтобы стричь своих овец, собирает своих жен и говорит: пора бежать, нам здесь ничего не светит, нам нужно возвращаться. И вот что происходит. Вместе со своим имуществом его жены уносят богов своего отца. Давайте прочитаем это в Бытие, 31 главе, 17 текста. «Встал Иаков, посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. А как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Даже Иаков, сын обетования, сын, внук Авраама, не владел своей семьей, и живя у Лавана, он ничего не мог сделать. А вы можете себе представить, как матери передавали свою веру детям? Конечно же, эти 12 сыновей, будущие 12 колен Израилевых, были выращены в этой вере. И для них те же самые идолы, которые их мать ворует у своего отца, потому что это было наследство. Эти идолы передавались, они и означали наследственность. Они уходили вместе с детьми, вместе с женами в обетованную землю. Мы читаем, что потом, когда Иаков приходит уже в обетованную землю, и наступает такой кризис, его дочь насилует, потом его два сына убивают всю деревню. Иаков понимает, что ничего хорошего не будет в обетованной земле. Он говорит своему дому: нам надо избавиться от этих идолов. Уберите их. И мы читаем дальше в 35 главе с первого текста. Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там. И устрой жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата своего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас. Очиститесь и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Идолов-то Иаков закопал, а мышление осталось прежним. Эти фигурки были похоронены под дубом, а мировоззрение и взгляды на мир остались. Сегодня мы с вами точно так же, приходя к Богу, мы приносим с собой в нашу христианскую жизнь эти чуждые Богу идеи, которые мы были выращены, которые в нас с детства вкладывали. Где-то школа, где-то родители, где-то книги, где-то друзья, где-то жизнь вложила в нас эти чуждые представления. И мы, приходя к Богу и исповедуя Христа своим Господом, продолжаем тащить их. И как раз наша задача – определять их, понимать, что из того, что мы принесли Богу, является ложью, является обманом, и избавляться от этого. Мы встречаемся с этим в браке, когда в браке не получается. Вроде бы все пытаешься строить как люди, по-человечески, а не работает. Потому что неправильно в голове. Мы начинаем сталкиваться с этим в работе, потому что мы пытаемся точно так же по-человечески мыслить, а Бог говорит: нет, по-другому. У нас не ладится отношения с детьми, мы не можем их правильно воспитать, потому что мы опять же, то, как мы были воспитаны, а это сидит очень глубоко, мы пытаемся так же, по той же самой модели воспитывать своих детей. Бог говорит: нет, нужно делать по-другому. Мне хотелось бы, чтобы мы подумали об этом. Подумайте о том, каким образом наши старые представления продолжают жить нас. Идолов закопали, а мировоззрение осталось. И все представления о мире и его происхождении продолжали править в умах израильтян вплоть до того самого момента, когда Моисей написал слова: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы ответили только на первый вопрос, во что верили эти люди, да? С каким отношением к миру они подошли к Синаю. Поэтому они не знали, кем был этот Бог. Они знали, что Бог что-то обещал нашему праотцу Аврааму. Что этот Бог, он Всевышний Бог. Что он отличается от всех тех божков, которые были в Египте. Но большего об этом Боге они не знали ничего. Они не знали правильно о сотворении. Они не знали ничего об Адаме и Еве. Они не знали ничего о Ное. Они терялись в догадках. Кем были эти люди? Потомки Авраама не были просто скотоводами в нашем понимании. Они были кочевниками. Они, как и их отцы, не решались осесть в этом мире. Помните, когда они приходят в Египет во время голода, Иосиф говорит: «Попросите фараона дать вам отдельный кусок земли, потому что вам нельзя жить в Египте. Вы для египтян мерзость». Египтяне также выращивали скот. Поэтому для них не было мерзостью само скотоводчество. И для них было мерзостью вот этот кочевнический образ жизни, эти цыгане, которые не хотят становиться цивилизованными. И мы читаем в Бытие 46 главе, 33 тексте: «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы поселили вас в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». А теперь представьте, веками народ в мышлении, он никогда не оседал. И тут Бог говорит: сейчас вам нужно оставить этот кочевнический образ жизни, вот эти шатания, и вам нужно поселиться в земле и больше уже никуда не двигаться. Вы представляете, какой кризис был в умах этих людей? Это посильнее. Мы встречаемся с этим иногда в церкви. Есть люди, которые вроде бы приходят в церковь, вроде бы даже становятся членами церкви, но они постоянно на низком старте, они не готовы задержаться. И ты понимаешь, что он в любой момент уедет или в любой момент уйдет. его мышление определяет, он не будет здесь вкладываться, он не будет строить отношения. Да, он будет пользоваться отчасти, но в любой момент он готов уехать. Если у вас никогда не было своего жилья, и вам приходилось переезжать с места на место, это тоже определяет жизнь. Зачем вкладываться особо в ремонт, если ты пожил, а потом не нравится, ты переехал. Формируется определенный стиль жизни. Тебе не надо строить отношения с соседями. Что-то не понравится, ты уехал. Так вот, это был большой кризис в умах людей. Бог требовал от них не просто осесть, Он требовал от них переменить жизнь. И им было страшно. Им было страшно, что в моменты голода нужно оставаться на земле. Помните, как Авраам, наступает голод, что он делает? Он оставляет обетованную землю и уходит в одну страну, в другую, в третью. Он не остается, он боится. А им нужно было остаться и теперь никуда не двигаться, когда бы наступал голод. Они до этого все время ходили с станом, все время рядом. Мы всегда видим родню рядом. А теперь им нужно будет разъехаться по разным землям и видеться пару раз в году. Это меняет жизнь. Вот чего требовал Бог. И поэтому Моисей, начиная с первой книги Библии, он отвечает на эти вопросы. И он так часто говорит им, земля – это хорошо. В земле нужно поселиться. Теперь вы понимаете, почему в первой главе Бытие так часто слово «земля» употребляется в положительном контексте. Бог сотворил землю. Бог благословил землю. Бог сделал человека из земли. Бог поместил человека в Едемский сад для чего? Чтобы возделать, не пасти овец, возделывать. Наказанием для людей является изгнание из земли. Вам небольшое задание. Вы получите огромное удовольствие. Прочитайте первые три главы Бытия и отмечайте всякий раз, когда земля там указана в положительном контексте. Сделайте это и поделитесь потом на группах. И вы увидите, почему так много в первых главах Бытия говорится земля. По сути, Моисей говорит им, вам нужно осесть, вам нужно жить в земле, вам нужно перестать ходить кругами. Когда древние люди хотели передавать важную информацию из поколения в поколение, они не использовали для этого письменность. Это сегодня у нас есть мобильные хранилища данных, мы туда сгружаем все свои фотографии, все свои файлы, документы. Мы можем напечатать, по крайней мере, сложить это. У нас есть библиотеки, тогда ничего подобного не было. Если вы хотели передавать какую-то важную информацию из рода в род, из поколения в поколение, вы сочиняли песню. У нас есть фраза «из песни слов не выкинешь». Это говорит о том, что когда ты создаешь песню, когда ты создаешь стих, слова не потеряются. Выучивая их, ты их не пропустишь. Первые тексты Библии написаны в виде песен. Удивительным образом, это древняя песня, ее пели. Сегодня мы не поем «Бытие». Но передавая это знание от поколения к поколению, потомки пели ее. Поэтому долгими вечерами люди пели друг другу легенды, а дети сидели и слушали их. Чтобы потом, через какое-то время, когда наступал вечер, они также садились и начали петь. Петь о Ное, петь о Вавилонской башне, об Адаме и Еве, о Каине и Авеле. Первые тексты Библии представлены как стихи. В этой песне видны куплеты, повторения, литературный прием. Первый стих состоит из 7 слов, второй стих из 14 слов. Словосочетание «небо и земля» повторяется 24 раза. Описание 7-го дня состоит из 34 слов. Когда современные ученые нашли древние сказания вавилонцев о сотворении и не увидели, каким образом он сложен, я вам прочитаю первые строки, вы поразитесь. Моисей, по сути, берет эти сказания, берет эти песни и, переделывая их, говорит на языке евреев, вкладывая в них совершенно другой смысл. Есть древняя легенда вавилонцев Энума Элиш, когда наверху, названный по первым двум словам текста. И он рассказывает как раз о сотворении. Оттуда мы узнаем, во что верил Авраам. Оттуда мы понимаем, во что верили люди во времена Моисея. Когда есть смешение вод прародителей, Апсу и Тиамат рождаются боги. Их неугомонность начинает досаждать главному богу. Он решает их убить. И когда он решает убить мать-богиня, которую, кстати, зовут Бездна, Тиамат, она представлялась в виде чудовища морского с семью головами, мы все это увидим в Библии, она решает их защитить. И один из сыновей ее как раз сражается и убивает этого верховного бога. Затем боги понимают, что она разгневана, и решают выбрать самое главное божество, которое станет потом вавилонским богом Мардуком. И он решает убить Тиамат. Когда он убивает эту бездну, он вырывает ее глаза, он садит их в Кавказских горах, и оттуда вытекают великие реки – Тигр и Евфрат. Поэтому вавилонцы верили, что мир, он по сути создан из останков погибших богов. Все то, что есть, являлось результатом войны. Боги постоянно воевали. Если вы знали бы, что Тиамат означает «бездна», и вы читали бы первые строки поэмы, которую передавали ваши отцы так, «Когда наверху в небеса не назвали, именем суша внизу не звалась, Апсу их начальная семеняя, пучина, Тиамат всех их рождая, воды свои воедино смешая». Теперь вы понимаете, что когда Моисей говорит, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, тьма над бездною, и сказал Бог». Моисей говорит то этим людям, что мы, к сожалению, пропускаем. Мы пытаемся увидеть в этих словах научное описание мира. Да? Мы представляем тьму над бездной, космос. Мы пытаемся найти там эти вспышки, эти планеты. Моисей говорил совершенно о другом. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы увидели, что первые люди понимали в этих словах. Вначале земля была безвидна и пуста, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Вот что понимали слушатели в Бытие. Первое, Бог – это один. Нет множества богов. Бог один. Все то, что люди считали богами, есть не что иное, как творение Бога. Даже морские монстры, которые играли большую роль в этой мифологии вавилонцев, есть не что иное, как творение Бога. Кстати, еврейское слово «Господь», мы знаем это слово, оно стоит во множественном числе. Элохим – это боги. Хотя евреи называли «боги сделал землю». Вот такая грамматическая форма состоит у нас в Бытие. Этими словами Моисей как будто бы подшучивает. Он говорит, вы думаете, что это боги? На самом деле это он. У вавилонцев боги были в образе мужчины и женщины. То есть были отец и мать. Моисей говорит, нет, Бог один. Но когда он говорит, что Дух Божий носится над водою, Дух Божий, слово «дух» в еврейском женского рода, Дух Божий носилась над водою, так читали это. И везде, где появляется Божий Дух, везде появляется жизнь. Там, где есть Божий Дух, рождается земля. Там, где появляется Дух Божий, рождается Авраам, вдруг становится живым. Вы помните, что даже при зачатии Иисуса Христа появляется Дух Божий. Что происходит при нашем духовном рождении? Действует Дух. Поэтому Моисей говорит, да, вы думали, что все это множество соревнующих друг с другом сил. На самом деле есть всего лишь один Бог, который управляет всем. Второе, что видели слушатели Моисея в этих словах, творение имеет замысел и цель. В сказаниях Междуречия говорилось, что творение началось, когда боги начали драться между собой. А наша земля есть не что иное, как эти останки этих богов. Люди делали из этого выводы. И поэтому, если боги сражаются друг с другом, тогда и люди должны сражаться друг с другом. Но в Бытие первой главе нет никакого мотива сражения. Бог ни с кем не борется. Он просто говорит. И когда он говорит, он дает оценку этому. Хорошо. Он творит землю, он творит животных и говорит, хорошо. Он творит человека и говорит, очень хорошо. Творение имеет замысел. Это не то, что вдруг произошло в неведомо Бога. Если творение имеет замысел, значит мы имеем смысл. первом цикле Бог создает среду для обитания. Мы в последующей проповеди увидим, там интересно, эти 6 дней, они разделены на 2 части. Сперва Бог творит среду, а потом помещает туда обитателей. Он сперва творит свет, Он творит пространство, затем Он помещает туда светило. Он творит землю, затем Он помещает туда растения. Он творит этот мир, потом помещает туда человека. Это так интересно наблюдать, как Моисей составил эти 6 дней. И все в первой главе говорит читателю: Бог предназначил нам жить на земле. Интересный момент. Даже сегодня, когда мы размышляем о вечности, вы замечаете, что мы теряем это понимание, что Бог предназначил нам жить в теле и на земле. Для многих людей вечность представляет собой нирвану, такое бестелесное существование в небесах, где люди, ну, как-то духом пребывают, похожи на каких-то ангелов, сидят на облаках и играют на арфах. Что говорит нам Библия? В будущем Бог сделает новую землю. Бог даст людям новые тела. И мы будем жить на этой новой земле не абстрактно, не без тел, а в теле. Бог не предназначил нас жить без тела. Человек должен жить в теле. И наше пребывание, когда мы умираем, до момента, когда мы получим тело, это неестественное существование человека. Бог предназначил нас жить в теле и жить на земле. Фраза «и сказал Бог» акцентирует внимание на то, что Бог не сотворил мир войной. Он сотворил словом. И слово Бога имеет величайшую силу. Подходя к земле и думая о том, как они будут поселяться в ней, евреи думали, что они будут воевать, что им придется много и много сражаться. И Бог в самом начале показывает им: нет, я буду давать вам эту землю. Я буду говорить, и будет так происходить. Вам не нужно воевать. Третье, что видели евреи в словах Моисея: Бог всегда заканчивает то, что начал. В их представлениях творение никогда не было закончено. Боги продолжали воевать между собой. И мир находился в постоянном процессе разрушения. Они верили, что если не остановить этих богов, они разрушат вселенную. Библия радикально меняет это мнение уже в самом начале. Бог совершил все. В Вавилоне не было идеи покоя, не было идеи 7-го дня. А Библия уже в первой главе говорит нам, что Бог почил. Бог закончил свое творение. Не в том смысле, что он устал, и ему нужно было передохнуть, а в том смысле, что он завершил. Он сделал все то, что он хотел. Позже Бог обвинял евреев в нарушении субботы, потому что они продолжали, мы говорим, мы продолжаем тащить мышление, да, в нашу жизнь. Они продолжали тащить это вавилонское мышление, что я управляю жизнью. И для них суббота была испытанием. Субботний год для них был испытанием. Бог говорил: 6 дней работай, а в 7-й день не надо работать. И это было испытанием. Бог говорил: 6 лет засевай, в 7-й не нужно ничего сеять. Я позабочусь. Но что они делали? Они переживали, они боялись, что этого не произойдет. И они продолжали работать в субботний день. И субботний год они не исполняли. Они продолжали точно так же пытаться держать свою жизнь в своих руках. Разве не это происходит сегодня с нами? Мы точно так же. Мы приходим к Богу верой. Потому что без веры невозможно получить спасение. Но потом мы смотрим, ну, жить по вере страшно. Жить по вере – это каждый день делать вот эти сложные выборы. А мы бы хотели контролировать жизнь. И поэтому наше неверие заставляет нас обратно сделать шаг назад и пытаться контролировать свою жизнь. Бог говорит: доверь мне. Доверь мне свое время. Отдыхай в 7-й день. Посвяти его мне. Мы продолжаем какие-то дела, которые мы не успеваем на неделю, планировать на 7-й день. Он говорит: не надо. Ты потеряешь больше. Бог говорит: доверяй мне свои финансы. Это я даю тебе. Мы нет, мы пытаемся их контролировать сами. Мы там что-то рассчитываем. А когда наступают тяжелые времена, мы экономим не на себе. Мы экономим на Боге. Бог говорит: ну, ты делаешь только себе хуже. Доверяй мне. Чем позже Бог обвинял израильтян. И сегодня мы точно так же это мышление о том, что мы контролируем свою жизнь, втягиваем в нашу христианскую жизнь. И это влияет. Это влияет на работу, которая становится нашим хозяином и порабощает нас. Это влияет на наш покой. Мы начинаем переживать за своих детей, а мы не можем все контролировать в жизни своих детей. Они уходят от нас, и мы начинаем, нас начинает трясти. А Бог говорит, это я контролирую все. Тебе нужно доверять. Мы начинаем чрезмерно беспокоиться о своем здоровье. Мы думаем, что от нас зависит, оторвется ли тромб, или появится ли раковая клетка. Нет, это зависит не от нас. В самом начале собрания мы читали, дни человека как трава. Мы очень быстро исчезаем. Вот он молодой, сочный, проходит несколько недель, его нет. Но милость же Господа из рода в род. Когда же мы научимся доверять Богу и видеть Его в нашей душе? Потому что все остальное, оно останется здесь. Конечно же, когда Моисей начинает писать Бытие, многое из того, что он пишет, действительно мы упускаем. Мы понимаем основной смысл, но много красивых деталей мы понимаем только тогда, когда сосредотачиваем свое внимание на каждом слове, которое он писал. У нас, к сожалению, нет времени говорить о каждом слове. Иначе приходилось бы растянуть эту серию проповедей на 10 лет. Нам приходится все равно как-то быстро и обзорно проходить по Бытие. Но я уверен, что каждый из нас получит огромное благословение, когда сам начнет посвящать время изучению Бытия. Я очень вас прошу, пожалуйста, делайте это. Ищите, попытайтесь читать это письмо, как будто вы слышите Моисея, сходящего с Синая. Попытайтесь видеть то, что чувствовали эти люди, и переносите это в свой мир. Бытие имеет отношение к нам, но нам важно это увидеть. Если Он говорил нам, Он говорил им, доверьтесь Богу, живите, поселяйтесь здесь. Он говорит это сегодня и нам. Посмотрите на те сферы, которые до сих пор остаются в мирском мышлении, в плену мирского мировоззрения. Вам поможет, наверное, ошибки, которые вы делаете раз за разом. Если что-то и что-то у вас не получается в духовном мире, обратите на это внимание. Скорее всего, причина как раз кроется в том, что где-то мы мыслим неправильно, где-то мы до сих пор продолжаем жить, закопав своих идолов под дубом, но оставив их в своей голове. Прошли века, сменились поколения, а человек остается один и тем же. Вот почему сегодня нам важно также радикальное изменение ума. Пусть Божье Слово проникает в нас, находит, освещает эти скрытые темные участки нашего сознания и изменяет их точно так же, как изменял во времена Моисея. Аминь.